Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конгресс США одобрил законопроект об увеличении предела государственного долга. Означает ли это, что опасность технического дефолта устранена? Плодовочная база Покровская после погрома в Бирюлеве стала объектом показательного полицейского расследования. Как изменится этнический бизнес в Москве? Великобритания включается в борьбу за освобождение арестованных в Мурманске активистов Greenpeace. Повлияет ли на решение суда компания международной поддержки экологов? Таковы главные темы дня четверга, 17 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Пресненский районный суд Москвы до 10 декабря сегодня арестовал Архана Зейналова, уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича Егора Щербакова в столичном районе Бирюлева. Это убийство послужило поводом выступления жителей района, переросшего в беспорядки. Были разгромлены торговый центр «Бирюза» и плодоовощная база «Покровская». Сама эта овощная база решением суда закрыта. Руководство компании «Новые черемушки», которая сдает в аренду помещение под хранение овощей для Покровской базы, обвиняется в организации незаконной миграции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следователей, Магомед Чурилов совместно с генеральным директором компании «Новые черемушки» Алисхабом Гаджиевым и другими лицами, действуя организованной группой, обеспечили работой людей, которые незаконно находятся на территории России. Следователи утверждают, что речь идет о двух гражданах Узбекистана и об одном гражданине Молдовы. Выступая в суде, представители обвинения сообщили, что в деле есть показания свидетеля, иностранного гражданина, работавшего на овощебазе. Он заявил, что проживал на территории рынка без постановки на регистрационный учет. Магомед Чурилов вины не признает. По мнению его адвоката Асмы Шамиловой, обвинения в адрес ее подзащитного безосновательные. Заседание по избранию меры пресечения продолжится в пятницу. Защита не успела собрать необходимые материалы и попросила отложить заседание.
По ходатайству защиты предоставили время до завтрашнего 18:00, то есть на 26 часов, для представления этой информации о том, какой он, что у него несовершеннолетние дети, состояние здоровья, то, что он занимается благотворительностью и так далее. Сам недоумевает, конечно, вообще не понимает, что происходит, потому что из тех материалов, которые следствие представляли, ну, якобы в подтверждение его вины, а это объяснение свидетеля вот этих двух узбеков и одного молдаванина, которого они ссылают, там вообще нет ни слова ни о нем, ни о руководстве администрации вообще базы. Просто какие-то имена непонятные, которые совершенно к ним не имеют отношения. А он является директором, лицом, который отвечает за то, кто приходит на овощи базы, кто там остается ночевать, кто кому платит. Все практически помещения сдавались, в том числе и часть административного здания, сдавались в аренду. И там находились совершенно сторонние физические лица. Договор аренды. Это не запрещено законом. В его поддержку приехал Магомед Толбоев, герой России, который является почетным президентом этого рынка и собственности которого, собственно говоря, находится эта овощи база.
Насколько я понимаю, защита и те, кто поддерживает Магомеда, считают, что обвинения, которые ему предъявлены, безосновательны и имеют политическую подоплеку.
На мой взгляд, это экономический такой передел рынка, который невольно втянул власти и пытается административно рычаги использовать и финансовые, в свою очередь, для того, чтобы расчистить рынок и, соответственно, ввести туда новых собственников, будем говорить. То есть недобросовестные бизнесмены. Говорит такое рейдерство на политическом уровне, я считаю, по крайней мере. И совершенно безосновательно. То есть представьте себе ситуацию, такой председатель совета директоров, АЗАО, значит, якобы арендует помещение или там снимает квартиру для двух узбеков, одного молдаванина. Вы сами как считаете, это насколько похоже на правду?
Еще одному задержанному руководителю овощебазы, Виктору Котелевскому, срок задержания продлен до 18 октября. Генеральный директор компании «Новые черемушки» Алисхаб Гаджиев находится в федеральном розыске. По обвинению в организации незаконной миграции им может грозить до 7 лет лишения свободы. Овощная база «Покровская» – коммерческая структура. Она принадлежит закрытому акционерному обществу «Новые черемушки», которое, по данным средств массовой информации, контролируют уроженцы Дагестана братья Алисхаб Гаджиев и Игорь Исаев. По информации агентства РИА Новости, на базе в Бирюлеве ежедневно продается овощей на сумму, по разным оценкам, от 3 миллионов до 40 миллионов рублей. Более половины оборота базы составляет теневой рынок, сообщает агентство. 14 октября во время операции по декриминализации базы Покровская было задержано около 1200 человек. По данным полиции, почти 300 из них составили нелегальные мигранты. 16 октября Чертановский суд Москвы постановил закрыть на 90 дней овощебазу Покровская, удовлетворив соответствующий иск Роспотребнадзора. Закрытие базы добивался также Следственный комитет в рамках расследования дела о событиях в Бирюлеве. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что вряд ли овощебаза в Бирюлеве продолжит работу. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой закрыть ее или перенести за пределы МКАД. Они жаловались на повышенную преступность в районе, высокий уровень нелегальной миграции, тяжелую дорожную обстановку. По словам председателя Координационного совета Межрегионального профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлена Максимова, Покровская база поставляла около 60% продуктов, необходимых для московского региона. Базы подобного масштаба нередко, по словам Максимова, находятся под контролем этнических группировок.
Там рядом с этой базой был вещевой Покровский рынок, один из трех самых крупных оптовых рынков в Москве, помимо Лужников и Петровско-Разумовского рынка. У меня там были контейнеры. Для того, чтобы доехать от метро Пражская, ну, там ходили, соответственно, рейсовые государственные автобусы и ходили частные автобусы этого рынка, где там плата за проезд составляла в разы дороже. Руководство рынка каким-то образом решило вопрос так, что рейсовые автобусы ни один не останавливались около рынка, а люди ехали в основном туда, от метро. То есть им надо было пройти потом остановку либо в одну, либо в другую сторону. Вот каким образом они это решили? Ну да, и, в общем, такого рода образование – это государство в государстве. Ничего тут удивляться-то не надо. Нужно понимать, что такими структурами ими у нас в основном владеют этнические какие-то группы, что, в общем, вызывает раздражение. Тут не надо путать тем, что там, ну, условно говоря, там азербайджанцы работают на розничных рынках, там стоят, торгуют. Это старая торговая нация, у нее это хорошо получается, просто надо с кем соблюдать закон и все.
Как вы считаете, что будет с экономической точки зрения с рынками? Кто будет теперь торговать?
Мэр, выступая, сказал, ну, закрыли, ничего страшного, все в порядке, при том, что ничего вообще не в порядке, потому что такой рынок, такие базы, они должны быть, и в любом городе они есть. Московское правительство, насколько я знаю, приняло решение о строительстве оптового рынка, ну, по сути, альтернативы Покров. Но это будет не скоро, там, дай бог, 16 году, а то и позже. И мне лично непонятно, что будет дальше. Я вчера ходил, у меня вот Кунцевский рынок тут недалеко, я там знаю многих. Там люди уже, так сказать, в панике, они говорят, что, ну, все в опте подорожало за 50 рублей. То они не могут эти 50 рублей пока прибавить, но все очень печально. Понятно, что те площадки альтернативные, которые есть, там Хлебниково, там другие, они и цены приняли такое количество грузовиков. Поэтому чего собирается делать московское правительство, я не понимаю.
Сейчас следствие обвиняет руководство Покровской базы в организации нелегальной миграции.
Как везде, где нужен дешевый труд, ну, наверное, там это было. Ну, этой базы никто годами не интересовался. Бирюлево, где я тоже бывал, был, по сути, создано гетто. Мы иностранцы, выходцы из южных регионов, ну, составляли едва ли не большинство. Это истинная правда. Человек, да, который совершил убийство, ну, насколько я понимаю, из прессы, чем он занимался, он на своей машине развозил овощи там каким-то потребителям. Понятно, что для того, чтобы в 6 утра или в 7 уже загрузиться, он должен был жить где-то рядом. И вот такого рода публики там было очень много. Сказать, что это база их нанимала, ну, я не думаю.
Поводом для обострения ситуации в московском районе Бирюлево стало убийство 10 октября москвича Егора Щербакова. 13 октября жители района провели народный сход с требованием расследовать убийство, которое, предположительно, было совершено выходцем из Средней Азии или с Кавказа. Сход перерос в беспорядки. В результате полиция задержала около 400 человек. Двое подозреваемых в участии в погромах уже арестованы. В среду вечером задержан третий. В убийстве Егора Щербакова следствие подозревает уроженца Азербайджана Архана Зейналова. Его задержали 15 октября в подмосковной Коломне. Зейналов признал вину. Однако во время судебного заседания в четверг он изменил показания и сказал, что не совершал этого преступления. Пресненский суд Москвы санкционировал арест Архана Зейналова до 10 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
После событий в Бирюлеве в российском обществе вновь начались дискуссии о том, нужны ли стране трудовые мигранты. Эксперты в своих оценках однозначно, экономика России без гастарбайтеров пока обойтись не может, рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
В Москве и в других городах России продолжаются массовые облавы на нелегальных мигрантов, которые начались сразу после погрома в Западном Бирюлево минувшее воскресенье. Полиция и сотрудники миграционной службы проверяют потенциально опасные с их точки зрения предприятия, проводят рейды в поездах, на вокзалах и аэропортах, а также просто на улицах городов, задерживая подозрительных людей для установления личности. С начала текущего года, по данным заместителя главы Федеральной миграционной службы Николая Смородина, из России уже были выдворены почти 40 тысяч иностранных мигрантов. Теперь же, судя по всему, количество высланных на родину нелегалов будет стремительно расти. Тем не менее, это лишь малая часть гастарбайтеров, работающих в России. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев отмечает, что сегодня в стране, по разным оценкам, насчитывается от 10 до 15 миллионов трудовых мигрантов. Это составляет до 15% всех работающих в стране людей. Соответственно, и вклад приезжих работников в экономику России, по его словам, остается значительным.
Доля ВВП, который создается мигрантами, будет в процентном отношении, конечно, меньше, потому что мы знаем, на каких работах они работают. Причем надо учитывать, что ВВП у нас считается с учетом теневого сектора, где как раз зачастую, где и трудятся мигранты. Таким образом, до шестой части ВВП, ну вот примерно так, у нас создается мигрантами. Но так как это неквалифицированные рабочие, то, конечно, эту цифру надо уменьшить. Я бы дал, может быть, 5-10% ВВП создается мигрантами. Это очень много, потому что мы знаем, мы видим, как борются за каждую десятую долю роста ВВП. И вот представить, что мы вот так вот захотим избавиться от них сейчас, но минус 5-10% ВВП. Это обвал.
Какие отрасли российской экономики пострадают в первую очередь в случае начала кампании по массовому избавлению от трудовых мигрантов?
Торговля. Причем не надо думать, что это только какие-то ларьки такие, неорганизованная торговля. Достаточно посмотреть в той же Москве, в крупнейших сетевых магазинах, кто сидит на тех же кассах. И представьте, что вот эти люди в одночасье по тем или иным причинам их заставят уехать. Строительство. Транспорт, кстати, тоже.
За последние годы российские власти анонсировали несколько масштабных программ по вытеснению иностранных работников российскими гражданами, рассматривая даже варианты переселения трудовых ресурсов из регионов с высокой безработицей. Однако, по словам директора Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергея Смирнова, пока эти проекты обречены на неудачу.
У нас есть малоквалифицированная работа? Да, есть. И, наверное, будет в обозримом будущем. Пойдут ли москвичи на эту работу или жители других городов каких-то? А давайте разбираться в этом, потому что если это будет пристойная заработная плата, которая не будет сливаться в карман начальников, то тогда, я так думаю, мы можем поискать ресурсы трудовые и среди тех же самых москвичей. А если, извините, останутся прежними отношения в этой сфере, то тогда, конечно, мы без гастарбайтеров не обойдемся. Здесь, конечно же, надо в первую очередь заниматься проблемами коррупции, а не какими-то другими вещами. Потому что если сохранится прежний уровень коррупциогенности, скажем так, в нашей экономике, то мы будем постоянно видеть эти всплески.
Программы замещения гастарбайтеров российскими кадрами не верит и Игорь Николаев.
Можно, конечно, пообещать там 50-80 тысяч обеспечить жильем, и тогда поедут. Но будем реалистами. А эти средства есть, а эти деньги есть. У нас все бюджеты сейчас на самом деле достаточно напряженные, даже в тех регионах, которые традиционно считались финансово благополучными. Поэтому теоретически, конечно, можно создать такие условия привлекательные. Большая зарплата и жилье, и к вам приедут, и семьями приедут. Но денег на это хватит или нет?
Тем не менее, российские власти сейчас вновь заговорили о жестком контроле над уже присутствующими в стране трудовыми мигрантами, а также о не менее жестком регулировании въезда новых. В частности, существует предложение провести амнистию для гастарбайтеров-нелегалов, а также установить визовый режим с некоторыми странами СНГ. Сергей Смирнов к последней инициативе относится вполне благосклонно.
Вот это как раз может рассматриваться как один из вариантов решения проблемы. Потому что если говорить в широком смысле о какой-то легализации, как мне кажется, то здесь как раз очень важно, чтобы в самом начале не создавались предпосылки для нарушения федерального законодательства, миграционного законодательства. Я думаю, что визовый режим – это достаточно серьезный сюжет. Главное, чтобы его соблюдали потом. Вот в чем проблема.
А вот директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев сомневается в том, что введение виз для жителей тех же среднеазиатских республик поможет решению проблемы.
До тех пор, пока в наших сопредельных государствах условия значительно хуже, даже по сравнению с Россией, они будут ехать, какие бы вы визовые режимы не вводили. Даже если визовый режим будет введен, это не гарантирует безопасности. Я беседовал с выходцами из некоторых стран, и мне рассказывали, что в таком случае эта ситуация просто решается. Другой паспорт в своей стране покупается, и человек въезжает под другим именем, и все. То есть визовый режим – это не панацея.
Московская городская дума подготовила несколько законодательных инициатив по ужесточению регулирования миграционных процессов и ответственности за нарушение российского законодательства в сфере миграции. По мнению столичных депутатов, эти документы должны быть приняты на федеральном уровне в самое ближайшее время. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 17 октября. 11 нобелевских лауреатов сегодня направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой способствовать снятию обвинений в пиратстве с 30 задержанных за акцию против нефтедобычи на нефтяной платформе «Приразломная». Фотограф, видеооператор и 28 активистов международной организации «Greenpeace» находятся в Мурманском СИЗО. Общество должно иметь право на мирный и ненасильственный протест, если другие способы диалога не работают или просто игнорируются властью и бизнесом. Сказано в письме. Нобелевские лауреаты согласны с тем, что разлив нефти в водах Арктики станет катастрофой для экологической обстановки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что президент с уважением относится к лауреатам, но письмо направлено не по адресу. Мурманский городской суд продолжает работу, и активисты Greenpeace продолжают оставаться за решеткой. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Мурманской области Максима Жаравина.
Сегодня рассматривает две апелляционные жалобы на арест активистов Greenpeace. Это подданный Нидерландов старший механик судна «Арктик» Сандра Айсмана Манас Уголс и гражданка Бразилии Анна Паула. Они и еще 28 активистов были арестованы в Мурманске на 2 месяца и обвиняются в пиратстве, поскольку пытались совершить нападение на платформу «Приразломная» в Печерском море. Адвокаты традиционно просят освободить под залог не менее 1 миллиона рублей и под домашний арест. Также они приобщают документы, которые свидетельствуют, что платформа «Приразломная» не является судном, поскольку с момента постановки в море не передвигается и не осуществляет функции судна. В сегодняшнем заседании судья отказался приобщить эти документы, хотя в ряде заседаний по другим активистам они были приобщены к материалам дела. Напомню, что недели ранее старший механик судна «Арктик» Сандра Айсмана Уголс направил в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастыркина письмо, в котором предупреждает, что для «Арктик Санрайз» существуют определенные риски. В скором времени, пишет Улов, генератор, вырабатывающий электричество для корабля, остановится. Вместе с этим перестанут работать и все основные функции на корабле, за исключением резервной системы. У корабля больше не будет системы аварийной сигнализации, и обычные протечки забортной воды в моторное отделение не будут вызывать срабатывание сигнализации. В конце письма Манас Уголс спросил разрешения позаботиться о судне. Сейчас известно, что на судно наложен арест, и оно было отбуксировано в акваторию порта Мурманск. Сегодня утром члены Greenpeace пригласили представителей средств массовой информации к СИЗО-1 города Мурманска, где содержатся обвиняемые в пиратстве активисты природоохранной организации. Экологи рассказали о том, как и что они передают своим активистам, а также о сложностях, которые возникают в этой связи. Представитель Greenpeace в России Дмитрий Артамонов рассказал, что условия СИЗО даже для российских граждан достаточно нестандартные, а уж для иностранных граждан тем более. 2 раза в неделю члены природоохранной организации передают им посылки в соответствии с требованиями, которые существуют в российском законодательстве. В частности, существует ограничение на передачу в размере не более 30 килограммов в месяц на одного заключенного. Посылки состоят из продуктов питания, поскольку качество питания в СИЗО совершенно неудовлетворительное. В первую очередь это сухие продукты, чтобы избежать проблем с весом посылок, а также фрукты, сухофрукты, печенье и вещи по индивидуальному арестанту. Члены Greenpeace также рассказали, что испытывают проблемы с передачей книг в СИЗО. Дело в том, что обычной посылкой книги к передаче не принимаются, их надлежит передавать напрямую в библиотеку СИЗО. Для этого надо писать отдельное заявление. Кроме того, для книг на иностранном языке необходимо перевести название и аннотацию, а сами книги проходят внутреннюю цензуру. Впору неизвестно достоверно, доходят ли вообще переданные книги до заключенных. Ранее пресс-служба УФСИН России по Мурманской области распространила информацию, что в библиотеке СИЗО-1 имеются всего лишь 3 книги на иностранном языке, и поэтому они не имеют возможности их кому-либо передавать.
Из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин. Среди 30 арестованных шестеро подданные Великобритании. Британская общественность и правительство Ее Величества Королевы активно включилось в кампанию за освобождение арестованных. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Первой реакцией британской общественности на арест активистов Greenpeace стала акция протеста у здания российского посольства в Лондоне, собравшая около 600 человек. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк связался по телефону со своим российским коллегой и обсудил с ним судьбу арестованных британцев, которым были предъявлены обвинения в пиратстве. Заместитель Хейга, глава Европейского департамента Foreign Office Дэвид Лидингтон, встретился с российским послом Великобритании Александром Яковенко и заявил ему официальный протест против ареста 6 британских подданных. Сотрудники консульского отдела британского посольства присутствуют на суде в Мурманске. Им удалось поговорить с арестованными англичанами и получить у них письма для родных и близких. Главный советник британского отделения Greenpeace Чарльз Кроник сообщил в интервью «Радио Свобода», что его организация поддерживает телефонную связь с арестованными британцами и регулярно контактирует с их родственниками.
Мы регулярно общаемся с родственниками арестованных, причем не только в Британии, но ежедневно контактируем с ними и в других странах. К сожалению, у родственников очень ограниченные возможности говорить с адвокатами на суде в Мурманске. До нас дошли лишь несколько писем арестованных активистов, хотя телефонную связь с ними мы поддерживаем уже довольно давно. Правда, у нас есть возможность пересылать арестованным письма, которые, как нам известно, они получают. Проблема в том, что судопроизводство ведется на русском языке, и там могут присутствовать только адвокаты, говорящие по-русски.
А в случае проведения аналогичной акции активистов Гринписа в территориальных водах другой страны, они были бы точно так же арестованы и обвинены в пиратстве?
В общем говоря, не думаю. Хотя в таких странах, как Китай, Индонезия, Аргентина, Бразилия, правовая система отличается от американской и западноевропейской. Тем не менее, 5 лет тому назад в Соединенных Штатах были арестованы за протестную акцию 18 наших активистов, которые провели там 6 месяцев под домашним арестом. Конечно, мы обеспокоены суровыми условиями содержания арестованных в России, но их арест я бы не назвал прецедентом. Были аресты в других странах.
Тем не менее, в пиратстве вас, кажется, еще не обвиняли.
Но это же абсурд. Международные юридические эксперты во всем мире, в США, Британии, Финляндии и других странах отмечают, что то, что случилось в Баренцевом море, не является пиратством. Даже по российским законам это не пиратство. Мы не применяли силы, не брали на абордаж нефтяную платформу, не захватывали никакого имущества. Так что наша акция не подходит под юридическое определение понятия пиратства. Реакция русских на это была чрезмерной и избыточной. Не берусь предсказать, как отзовутся в суде слова Владимира Путина, который поставил под сомнение, что имело место пиратство. Greenpeace всегда привык брать ответственность за свои акции. И если мы нарушили закон, то готовы за это ответить. Но обвинение в пиратстве явно не соответствует тому, что произошло.
И еще одно обвинение российских властей – наличие на судне наркотиков и аппаратуры двойного применения.
Единственными наркотическими средствами, которые могли находиться на судне, это абсолютно легальное лекарство в корабельной аптеке. Такие лекарства должны находиться на любом корабле, плавающем под голландским флагом, каковым является Arctic Sunrise. Когда судно покидало Норвегию, там был последний порт, куда оно заходило, норвежские таможенники очень тщательно его обыскали. В частности, искали наркотики с помощью специальных собак. Ничего не было найдено, кроме положенных по закону лекарств. Что касается обвинений в наличии аппаратуры двойного применения, то, честно говоря, я не понимаю, что это означает. Возможно, обвинение в шпионаже. Если речь идет о находящейся на судне электронной аппаратуре, то речь может идти только о навигационных приборах и оборудовании, необходимом для плавания в арктических условиях.
Будете ли вы обжаловать действия российских властей в международных судебных инстанциях?
Правительство Нидерландов направило жалобу на действия российских властей в Международный морской арбитражный суд. Пока мы ждем его реакции и дальнейших шагов российского суда. Мы очень надеемся на реакцию Владимира Путина на письмо, направленное ему на прошлой неделе исполнительным директором Greenpeace International Куми Найду. В нем он просил российского президента дать гарантию, что арестованные активисты Greenpeace будут освобождены и реакция на их действия будет пересмотрена. Однако от президента Путина все еще нет ответа.
Говорил главный советник британского отделения Международной экологической организации Greenpeace Чарльз Кроник. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 17 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Конгресс США одобрил законопроект об увеличении предела государственного долга. Печать Нидерландов активно обсуждает российско-голландские отношения. В Петербурге представлена новая книга обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева. Продолжим программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 17 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы санкционировал до 10 декабря арест гражданина Азербайджана Архана Зейналова, подозреваемого в убийстве жителей Московского района Бирюлева Егора Щербакова. Зубово-Полянский районный суд Мордовии в середине ноября рассмотрит ходатайство защиты осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой о замене ей наказания на более мягкое. В мэрии Москвы отказались согласовать шествие оппозиции по центру города 26 октября. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поддержит решение парламента страны о возможности лечения за границей бывшего премьер-министра республики Юлии Тимошенко, отбывающей тюремный срок. Вице-премьер Сирии Кадри Джамиль заявил, что мирная конференция по урегулированию сирийского конфликта «Женева-2» состоится 23-24 ноября. В Сочи рабочий из Оренбурга зашил себе рот, протестуя против невыдачи зарплаты. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 17 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 октября. Рано утром Конгресс США одобрил законопроект, согласно которому будет поднят предел государственного долга. Это позволит возобновить финансирование деятельности государственных служб и обслужить долговые обязательства страны, то есть избежать дефолта. Эти меры, впрочем, краткосрочные, рассчитанные на то, что в течение 3 месяцев американские законодатели сумеют договориться о долгосрочном финансировании бюджета и путях ограничения непомерного роста государственных расходов. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
На 17-й день после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей отказалась одобрить государственный бюджет, потребовав исключить из него финансирование так называемого закона о доступном медицинском обслуживании, Конгресс одобрил законопроект, фактически неотличимый от первоначального варианта, поддержанного демократами. Законодатели одобрили временный бюджет, который позволит финансировать государственные расходы до 15 января. Единственной уступкой республиканцам – со стороны демократов стало согласие ввести систему проверки доходов американцев, которым будет оказываться государственная поддержка при оплате медицинского страхования. Попытка республиканской партии устроить выяснение отношений с демократами на фоне частично закрытых правительственных служб и приближающейся, пусть теоретической, угрозы государственного дефолта закончилась, если верить опросам, публичным фиаско республиканцев. Ярлык виновных в закрытии правительства всегда был губителен для политических партий в глазах американцев. И хотя республиканцы не без основания утверждают, что ответственность за приостановку работы правительственных служб можно возложить и на демократов, которые отказались обсуждать бюджетные расходы, основные политические потери понесли именно республиканцы. Рейтинг партии упал до 25%, небывалого в ее истории уровня. Противостояние не принесло очков и демократам. Рейтинги президента Обамы, например, колеблются около отметки 40%. Но демократы отбили атаку консервативного крыла республиканской партии на реформу системы медицинского страхования. После голосования в Конгрессе пресс-секретарь президента Обамы воздержался от победных заявлений. «В этой ситуации нет победителей», — говорит Джей Карни. «Американцы расплачиваются за это противостояние. Экономика страны пострадала в результате этой ситуации. Самое главное, в этом конфликте не было никакой нужды».
С такой постановкой вопроса соглашается и значительная часть республиканцев, включая партийный истеблишмент, который прогнозировал печальный для партии исход столкновения с демократами и пытался предостеречь консервативную часть законодателей от ввязывания в безнадежную битву. Один из влиятельнейших сенаторов-республиканцев, Джон Маккейн, открыто корит своих коллег-однопартийцев за грубейшую ошибку. Я горд тем, что мы в свое время сделали для того, чтобы нейтрализовать медицинскую реформу Обамы, говорит Джон Маккейн. Мы противостояли ей во время дебатов в Конгрессе. Я агитировал во время президентской кампании за Митта Ромни под лозунгом отзыва реформы медицинского страхования. Мы сможем отменить этот закон лишь когда получим большинство в Конгрессе и выберем президента-республиканца. Очень печально, когда политики-республиканцы говорят американцам, что мы способны обескровить закон о медицинском обслуживании, отказавшись его финансировать, зная, что это сделать невозможно. Это была большая глупость и обман страны. Я возмущен таким поведением республиканцев, потому что ущерб, нанесенный подобной акцией Конгрессу как институции, ущерб, нанесенный стране, неприемлем, заявил Джон Маккейн. Тем не менее, консервативные республиканцы стояли до конца. Голосование в Палате представителей стало возможным лишь после того, как ее спикер-республиканец Джон Бейнер решил пренебречь мнением консервативной фракции республиканской партии и выставить на голосование законопроект, который прошел при значительной поддержке демократов. 144 конгрессмена проголосовали против него. Всеобщий вздох облегчения, последовавший за этим голосованием, скорее всего, в ближайшее время сменится новыми страхами, поскольку срок действия этих решений истечет менее чем через 4 месяца, и законодателям опять придется принимать решение о повышении государственного долга. Обе партии заявляют, что они готовы вступить в серьезные дискуссии о будущем государственных расходов и договориться о принципиальной реформе государственного бюджета, которая поможет разрешить проблему непомерного роста расходов на социальные программы, в том числе и медицинское обслуживание.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Экономика США потеряла 24 миллиарда долларов из-за частичной приостановки работы госучреждений. Об этом свидетельствуют подсчеты рейтингового агентства Standard & Poor's. Простой госучреждений снизил рост внутреннего валового продукта США в четвертом квартале в пересчете на годовые темпы более чем на 0,5%. Система государственных финансов США переживает одно сильное потрясение за другим. Вопрос о способности политической системы Америки отвечать адекватно на экономические вызовы не сходят за океаном с повестки дня. С американским экспертом на эту тему беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Наш собеседник – аналитик института American Enterprise Стэнли Вейгер.
Летом 2011
года Америка стояла перед той же проблемой, что и сегодня – повышение предела государственного долга. Администрация Обамы тогда договорилась с республиканцами в Палате представителей, что те поднимут лимит заимствований в обмен на учреждение комиссии, уполномоченной выработать долгосрочные соглашения о стабилизации системы государственных финансов. Соглашение, в частности, предусматривало, что если стороны не договорятся по тому, какие конкретно расходы сокращать и какие налоги увеличивать, то в силу мгновенно вступит секвестр, равно пропорционально урезание всех статей бюджета, безотносительно того, насколько это разумно с государственной точки зрения. Переговорщики предполагали, что перспектива секвестра настолько ужасна, что члены особо уполномоченной комиссии, дабы избежать ее, придут к компромиссу. Однако этого не произошло. Политическая система дала осечку, но расходы были несколько уменьшены. Уменьшены, к сожалению, без всякого намека на логику, и эта нелогичность только дискредитирует политический класс Вашингтона, подчеркивает Вейгер. Следующим актом бюджетной драмы было прекращение работы части государственных служб. Заметное количество учреждений закрылось по той причине, что демократы и республиканцы не смогли договориться по бюджету на 2014 год. На каком, спрашивается, основании в отсутствии всякого бюджета продолжают работать не закрывшиеся госслужбы? На том, что многие государственные программы являются на сегодня защищенными. Они не зависят от бюджетной конъюнктуры. Это, например, медицинское страхование малоимущих и пожилых, социальные пенсии, продуктовые талоны, не говоря уже об обслуживании госдолга. На них приходится до 60% всех федеральных расходов. Остальные 40% поделены примерно поровну между программами военного и гражданского назначения. Республиканцы в Конгрессе условились с Обамой, что Пентагон будет финансироваться на уровне, который установился после секвестра. В отпуска таким образом отправлен лишь вспомогательный персонал гражданских служб. Теоретически это неоплаченные отпуска, но все прекрасно понимают, что свои зарплаты эти люди получат полностью, вот только неизвестно, когда точно. Именно тот факт, что львиная доля госрасходов является защищенной и позволяет политикам вставать в позу идейных борцов и играть в принципиальность по сравнительно малым ставкам, считает аналитик института American Enterprise. Третий и потенциально самый катастрофичный акт драмы, в тени которого разыгрывались первые два, это суверенный дефолт США, который может наступить вследствие нежелания Конгресса повысить потолок государственного долга. До вступления США в Первую мировую войну законодатели отдельно утверждали каждый новый выпуск государственных облигаций, осуществляемый Министерством финансов. В условиях военного времени это оказалось излишне волокитистым, и Минфин получил полномочия оперативно проводить эмиссии ценных бумаг. За собой Конгресс сохранил прерогативу устанавливать лишь общий предел заимствований, производимых Минфином. В ту далекую эпоху в федеральном бюджете не было вообще никаких защищенных статей. Но сегодня-то огромная часть бюджета защищена, а это значит, что депутаты Воллинс-Ноллинс должны изыскивать на нее средства. Если доходов, поступающих в казну, на это не хватает, Конгресс обязан либо повысить налоги, либо занять деньги. Но закон столетней давности дает законодателям формальное право не повышать лимит заимствований, без которых не могут оплачиваться все те расходы, за которые эти законодатели когда-то добровольно проголосовали. Что этот закон, однако, позволяет делать законодательной власти, независимо от того, какая партия в ней доминирует, это пытаться вырвать бюджетные уступки у Белого дома, если его хозяином является представитель соперничающего лагеря. Как выглядит наихудший сценарий развития событий, если потолок госдолга не будет повышен? Иными словами, что произойдет, если прекратятся купонные выплаты по облигациям американского казначейства? Их цена обвалится. А поскольку множество хозяйствующих субъектов кредитуется в банках как раз под залог этих облигаций, то всю мировую банковскую систему может сразить приступ асфиксии. Удушение судных операций, в свою очередь, неминуемо ударит по фондовым рынкам, так как у участников иссякнут оборотные средства на приобретение акций. Это только последствия первого порядка, но и их достаточно, чтобы понять, что после американского дефолта мировая экономическая система окажется в том же, если не в худшем положении, в котором она была на пике последнего финансового кризиса. Уверен собеседник, Радио Свобода, аналитик Института American Enterprise Стэнли Вейгер.
Беседу вел корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в международной печати. После нападения на нидерландского дипломата Онно Элденбоша в его московской квартире во вторник вечером некоторые нидерландские политики и газеты впервые за год конфликта России и Нидерланды позволили себе эмоциональные высказывания. Многие потребовали отмены визита короля Нидерландов в Москву и прекращения всех мероприятий в рамках года российско-нидерландской дружбы. Из Амстердама корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс заявил, что запланированный на 9 ноября визит короля Нидерландов Вильяма Александра в Москву пока не будет отменен или отложен. Можно найти достаточно аргументов, чтобы пересмотреть возможность визита, но в настоящее время повода для такого пересмотра нет. Мы внимательно изучим этот вопрос и обсудим его со всеми участниками, заявил Тиммерманс в интервью нидерландскому телевидению. Министр считает, что пока рано требовать от России официальных извинений. Преступники пока неизвестны. Чтобы знать, от кого требовать извинений, мы должны знать, кто преступник. Дипломаты нередко становятся объектом преступных нападений, сказал министр. Тиммерманс отказался отвечать на вопрос журналистов о содержании своего телефонного разговора с коллегой Лавровым в среду вечером. Одной из основных тем, помимо нападения на дипломата нидерландского посольства в Москве, была тема арестованных в Мурманске экоактивистов, среди которых двое голландцы. В четверг Мурманский суд отклонил прошение механика судна Arctic Sunrise Манаса Убилса в освобождении под залог. В пятницу пройдет заседание суда по делу другой голландской арестантки Файзы Аулахсен. Министр Тиммерманс не сказал, потребовал ли он от министра Лаврова немедленного освобождения активистов из-под стражи. В связи с началом арбитражного суда по делу ледокола он не дает по нему комментариев, лишь заверив соотечественников в том, что все его внимание постоянно нацелено на разрешение этого вопроса, в том числе и в беседе с российским коллегой. В четверг министр Тиммерманс отчитывается о ситуации вокруг конфликта с Россией перед нидерландским парламентом. Согласно местным СМИ, более половины депутатов Нижней палаты считает, что мероприятие в рамках года России и Нидерланды нужно приостановить, во всяком случае, пока Россия не гарантирует безопасности нидерландских дипломатов. Между тем, как считает целый ряд голландских экспертов, текущий конфликт никак не скажется на торговых отношениях между двумя странами. В прошлом году объем нидерландского экспорта в Россию составил около 7 миллиардов евро, в основном это техника. Объем импорта из России, в основном газа, составил 20 миллиардов евро. Энергетические контракты между двумя странами подписаны на годы вперед, так что вряд ли в них будут внесены какие-либо изменения, говорит Коби ван дер Линде, член Нидерландского энергетического совета, в интервью порталу Nu. Представитель министерства страны по внешней торговле считает, что пока рано делать прогнозы. А вот частные консультанты по ведению бизнеса в России говорят, что последствий политического скандала в деловых отношениях заметно не будет. Если господин Бородин напивается в Гааге, то это с бизнесом никак не связано. Россияне вообще ведут бизнес даже не с компаниями, а лично с людьми из этих компаний. Если вы лично русскому партнеру понравились, можете работать спокойно, говорит один из таких частных консультантов Роберт Нахон в той же статье на портале Nu. Колумнисты в нидерландских СМИ высмеивают тот факт, что с телеэкранов страны главным образом звучит один призыв – не видеть Россию с ее жестокими нападениями, запугиваниями и убийствами в одном лишь черном цвете и быть с Россией поосторожнее. Как пишет колумнист радио БНР Кустав Бессамс, если российский дипломат в пьяном виде таскает своих детей за волосы, а полиция его случайно за это задержала, то нужно перестать разбираться, что на самом деле произошло, и немедленно извиниться. И ни в коем случае не ставить песен типа «Je ne regrette rien» у себя в Facebook. Это русским совсем не нравится. Россия очень чувствительная, у нее свое мышление. Россия похожа на мальчика из плохого района, который выбился в люди, но его не принимают потомственные богачи. У России было трудное детство. Наш король с королевой должны ехать в Россию и утешать ее. А пока мы должны еще пышнее праздновать то, что Россия хочет с нами дружить. Это мы во всем виноваты, а Россию нужно пожалеть и крепко обнять. Пишет колумнист Кустав Бессамс на радио БНР.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге прошла презентация новой книги писателя и поэта, обозревателя «Радио Свободы» Игоря Померанцева «Поздний сбор». Это собрание эссе, повестей, пьес и стихотворений, написанных в последние десятилетия и посвященных темам вина. С автором мы беседуем об увесистом, выполненном в черно-белой эстетике, томе, выпущенном издательством В. Корхина и А. Максимков. Игорь, книга называется «Поздний сбор». Это подведение итогов?
Трудно сказать, когда ты выпиваешь последнюю бутылку в жизни или последний бокал. Поэтому я не могу зарекаться. Но, тем не менее, эта книга все-таки итог. Знаете, ведь главный секрет вина – это процесс ферментации. Вот оказалось, что во мне десятилетиями, четверть века проходила вот эта самая ферментация поэтическая, художественная, прозаическая ферментация. В итоге получилась эта книга выдержанная, да, ей четверть века. И я просто надеюсь, что у нее есть и какой-то яркий, интересный колорит, и винный запах, и терпкий вкус.
Здесь только тексты избранные, или это есть что-то и новое совсем, что вы писали специально для того, чтобы положить под эту обложку?
Последние два года я сотрудничал с киевским изданием журнала Forbes. У меня была колонка. Я писал для Forbes, я писал для своей рубрики «Красное сухое» на нашем радио. Это действительно избранное, поскольку я не все включил в эту книгу. Я включил в эту книгу только то, что я считаю достойным. Ну, вот это как с винами. Марочная проза и стихи, и эссе. Это не дешевые столовые вина.
Линии Питеру посвящена эта книга. Мне известны эти имена. Объясните читателям.
Лина – это моя жена. Все-таки я думаю, что для нее не так просто было всегда выдерживать мои винные студии, особенно когда, вот, скажем, мне было лет 40, я время от времени все-таки изменял вину с альпийским холундером, с итальянской граппой. Я никогда не был там пьянчушкой или пьяницей, но тем не менее все-таки в семье иногда было напряжение, и к чести моей жены она как-то достойно перенесла все это. Питер – это просто мой сын, и когда-то у меня была мечта, когда Питер был очень маленький, дать ему первые винные уроки, когда ему исполнится 15-16 лет. И эта мечта исполнилась. Теперь у меня есть внуки. И вот у меня теперь есть мечта, когда им исполнится 15-16 лет, дать им винные уроки.
Если бы сын писал стихи, это последняя глава вашей книги, он перенял ваши винные вкусы?
У Бога есть ирония, и это одна из причин, почему я все-таки верю в Создателя. Ирония Бога в данном случае заключается в том, что у Питера аллергия к красным винам. Никакой аллергии к белым винам, и он стал большим экспертом в белых винах. Я горжусь им, вот как таким любителем или уже даже почти профессионалом в области белых вин.
Творчество Игоря Померанцева и отчасти сам Игорь Померанцев – это олицетворение изящества некоторого. Книга очень большая, она не изящная, она тяжелая. Почему вы или это виноиздательство, ну, почему вы выбрали такую фактуру, текстуру бумаги, такой формат и такую обложку?
Место и пространство для вина может быть совершенно разным. Это может быть действительно изящный бокал, лучше прозрачный, но бывают еще и бочки, а бывают еще и погреба винные. Вот эта книга скорее винный погреб. Жилище винодела во Франции и в Италии отличается от жилища других фермеров, так сказать, аристократичное жилище. Там огромный первый этаж, куда вкатывают бочки, огромный погреб, затейливые лестницы, ведущий в маленькие комнаты наверх. Вино любит дышать. И вот в доме винодела очень много воздуха. В этой книге тоже много воздуха, чтобы вино могло дышать.
Черно-белая эстетика оформления этой книги, но есть довольно много вкраплений, иллюстраций, в том числе цветных, есть и гравюры старые. Кто продумывал концепцию оформления?
Знаете, дизайнер этой книги – архитектор и художник по образованию. Я как раз делаю ударение на архитектор. Его зовут Андрей Курочкин. Он просто любит мою прозу, мои стихи. Он отнесся к этой книге, как архитектор и строитель. Он ее выстраивал. Поэтому вот такие объемы, большие поля. Это просторная книга. А эта книга действительно сделана с любовью к самому предмету моих изысканий и к моей прозе и стихам. Мне просто повезло.
Вы занимаетесь исследованием винной культуры уже несколько десятилетий и пишете об этом на русском языке для русскоязычного читателя. Эдукация как-то продвигается? На русскоязычном пространстве лучше понимают в винах, чем в то время, когда вы только начинали знакомить читателей с винной культурой?
Русская культура как была водочной, так и остается, поскольку это такой факт климатический. Но, тем не менее, Россия – огромная страна, появились любители вин, появились ценители и собиратели. Наконец, просто появилась винная критика. Когда я писал свою повесть «Баская собака», которая была опубликована в 1991 году в парижском журнале «Синтаксис», вообще не существовало винной критики, а ведь появилась. И я очень рад, что я внес какой-то вклад в лексику, понимание вин.
Русское вино существует хорошее?
Трудный вопрос. Знаете, мы даже, когда говорим о грузинском вине, у которого хорошая репутация, часто профессионалы высказывают скептичные замечания. Что касается русского вина, оно существует. Но это как бы сказали вот пигмеям, выбрали самых высоких пигмеев и предложили им играть в баскетбол. Пока что эти краснодарские вина юга России, они пока что не конкурентоспособны.
Лучший бокал красного сухого, который вы пили в своей жизни?
Это зависит от обстоятельств, от людей, с которыми ты находишься рядом, от климата, от еды. Ну, есть люди, которые могут ответить на вопрос, кто твой любимый поэт. Но я помню несколько восхитительных бокалов. Я, например, очень люблю розе, розовые вина, и французские, и итальянские, и даже, вы знаете, моравские из Каберне Совиньон. Но это вот у Пастернака есть такая строка: «Не поправить дня усилиями светилин». Вот я люблю пить розе в 5 пополудни, и оно чуть-чуть продлевает жизнь солнца, отсрочивает закат. Поэтому, видите, мы говорим уже о вине как о космическом явлении. Я сейчас цитирую испанского философа Ортегу и Гассета. Он же считал вино космическим явлением.
Это концептуальная книга, поскольку она не писалась от первой страницы до последней, а составлялась. Как читать вашу книгу правильно? Сначала, с конца, с середины, выбирать что-то, смотреть картинки. Что бы вы посоветовали, путеводители?
В этой книге есть своя композиция. Я начал с эссеистики, со своих колонок, потому что читатель, который впервые берет в руки такую книгу, он не должен быть перепуган, он не должен заикаться, а что это такое вообще. Поэтому я вовлекаю. Первые глотки, они проще. Проще. Это эссеистика, это введение в культуру винную. Но постепенно книга матереет, она становится все терпче и завершается свободными стихами о вине.
Прочитайте что-то из последних глав.
Я прочту стихотворение, оно не очень романтичное. Называется «Стратегия». Удары следует наносить в разных направлениях. Зоны такие. Печень, почки, сердце. Вдруг печень выдержит, почки не подкачают, тогда, может, сердце? Но печень держать в перманентном шоке, пусть себе плавает, то в белом, то в красном. Почки же пивом, сердце спиртом, и все одновременно. Что-то даст, главное не падать духом.
18 октября по сложившейся традиции в канун очередной лицейской годовщины в Царско-сельском императорском лицее пройдет 20-е юбилейное вручение Царско-сельской художественной премии. Лауреат в номинации «За вклад в поэзию» Игорь Померанцев. В числе 15 лауреатов также кинорежиссер Карен Шахназаров, театральный режиссер Лев Додин, писатель Аркадий Арканов, поэт Юрий Кублановский, актриса Людмила Макарова и другие деятели культуры и искусства. Вот что рассказал Радио Свобода художественный руководитель Царско-сельской премии Николай Якимчук.
Действительно, это история для России. 20 лет – это много. Когда какое-то дело, начинание, 20 лет существует, действительно, можно праздновать юбилей, тем более благое дело. В истоках этой премии стояли поэт Виктор Кривурин, поэт и композитор Александр Дольский, композитор Сергей Курехин, Всероссийский музей Пушкина, писатель Николай Кимчук и меценат Борис Блоднер. И Александр Николаевич Сокуров тоже активно помогал нам в самом начале. То есть люди в разных жанрах существующего искусства. И, соответственно, премия у нас и вручается традиционно людям, работающим в разных жанрах искусства. Лауреатами этой премии в разные годы были и Дмитрий Сергеевич Лихачев, и Валерий Гергиев, и Сергей Юрский, и Валентин Гафт, Лина Мкстчан, и кинорежиссер Черных Андрюша. То есть очень разные люди удостоились этой награды. И в этом году мы продолжаем лицейские вольные традиции и в номинациях. Присуждаются премии разным людям, достигшим каких-то высот. Иногда это люди известные, иногда менее известные. Например, в этом году у нас присуждается премия старейшей актрисе Большого драматического театра, народной артистке еще СССР, Людмиле Макаровой за самобытный актерский почерк и легендарный путь в театре и кино. У Додина за выдающийся вклад в мировое театральное искусство, Аркадию Арканову за мудрую иронию и многолетнюю верность жанру, Юрию Кублановскому за неоценимый вклад в развитие русской поэзии, Игорю Померанцеву за уникальный поэтический голос и новаторство. Игорь Померанцев – замечательный поэт, радиожурналист. Вот я вспоминаю нашу встречу с ним, наверное, это было в Мюнхене 20 лет назад. И мне тогда и сейчас кажутся замечательными, уникальными его стихи. Вот такие неожиданные верлибры. Может быть, вот такой уникальный голос действительно не похожий ни на кого. Никаким он особым, может быть, традициям не следует. Немножечко особняком существует в литературе. Поэтому это для нас тоже важно, когда оригинальный, интересный творческий человек, но, может быть, не столь имеющий громкое имя, но, тем не менее, для нас каждый лауреат, конечно, является оригинальным, важным, незаменимым.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, был художественный руководитель Царско-сельской премии Николай Якимчук, обозреватель «Радио Свобода» литератор Игорь Померанцев, представивший в Петербурге свою новую книгу «Поздний сбор», стал лауреатом этой премии. Вот так обстояли дела в четверг, 17 октября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.